Ну ладно, давайте потихонечку начинать. Значит, я надеялась, что мы с вами уже сегодня с Древним Римом закончим, но не тут-то было. То есть вообще настолько оказалась сложная тема, настолько много здесь разных слоев и пластов, что вот сегодня мы, надеюсь, что закончим в следующий раз. Ну, это я надеюсь. Там как получится. Это оно как бы не от меня зависит, так складывается. Значит, сегодня мы с вами посмотрим на всю эту древнеримскую историю с точки зрения 19-й зоны. Целенаправленная деятельность, организация событий. Как там это все происходило, как могло происходить, как должно было происходить, что получалось, кто принимал участие, как, какое соотношение воль индивидуальных и воли общей. Ну, в общем, все вот это вот здесь очень много разных, я говорю, очень много разных пластов, очень много всего. Поэтому мы как бы вот посмотрим. Вот сам, придется нам еще пройтись по истории Древнего Рима с самого начала, ну так вот как бы определенный такой вот срез. Но мы с вами все это подробно разбирали, поэтому я не буду останавливаться, естественно, на всяких деталях. Мы с вами целый большой курс прочитали, прослушали. Вот, поэтому конкретно там по личностям, по конкретным событиям, кому будет интересно, потом сами это все послушайте, восстановите. Вот, ну а сегодня мы, значит, вот с точки зрения именно вот 19-й зоны посмотрим. Почему 19-я зона как-то выходит на первый план здесь? Ну, очень просто. Сам по себе эгрегор древнеримский, он строился целенаправленно. То есть была определенная цель, четко определенная, которые определенные характеристики, которым этот эгрегор должен был соответствовать. Ну, мы это все, я все вам рассказывал, мы это все проходили, поэтому я повторять это все не буду. Значит, эгрегор должен был обладать определенными свойствами для того, чтобы вот эта цель могла быть выполнена. Ну и, соответственно, когда началось формирование всего этого дела, прежде всего, в средних слоях тоники иерархии Алис сформировали идею этого эгрегора, и сформировался определенный затомис. Хотя я говорила, что как бы вот, собственно, римского эгрегора затомиса как такового не было. Затомис там был, но он был, во-первых, более плотный, чем древнегреческий, и совершенно другого качества. У этого затомиса были совершенно другие цели. Значит, во-первых, он должен был быть гораздо ближе к людям, чтобы его было вот, слышно лучше. И главное, что он должен был быть промежуточной инстанцией между более высокими иерархиями и людьми, которые, собственно говоря, должны были вот, уже быть деятелями здесь, в физическом плане. И, соответственно, в этот затомис спускались те, кто должен был организовывать жизнь государства. И в этом затомисе сложилась иерархия служителей эгрегора Древнего Рима. Эта иерархия, часть ее оставалась на тонком плане, оставалась в затомисе, ну, выше, ниже, там, в разных положениях, с разными взаимодействия вступая, но многим из них пришлось воплощаться в разное время, но многие воплощались, то есть проходя вот через эту промежуточную инстанцию, через иерархию. Ну и поскольку как вот этот затомис, он был сравнительно, так сказать, невысоко, там было, оттуда было достаточно хорошо видно то, что происходит в физическом плане. То есть можно было вот какие-то осуществлять коррективы по мере возможности, вот, как-то управлять происходящими событиями, ну, по крайней мере, какие-то попытки делать. Значит, ну, это самое начало. Значит, параллельно было сформировано кармическое клише эгрегора. такое очень мощное эгрегориальное кармическое клише. И многие из вот этой самой иерархии с самого начала как бы вплели свои личные кармические клише вот в это эгрегориальное. То есть многие с самого начала запланировали воплощение и активную деятельность именно вот в эгрегориальных каких-то системах и структурах. Значит, мы с вами из истории Древнего Рима помним, что сначала была эпоха царей. Сначала было 7 царей. И вот первые шесть царей как раз и были вот из этой вот группы служителей иерархии. Значит, это были Ромул, сам, собственно говоря, основатель, через которого, собственно, первый раз прошел и осевой ток, демиургический ток. Затем был Нума Помпилий, тоже, значит, известный очень в истории человек, Тул Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Древний и Сервий Тулий. Ну и, собственно говоря, именно они заложили основы римской государственности. Они были проводниками, постоянными проводниками осевого эгрегориального тока. И вот в этот период времени, вот в этот царский период, формировались основные закономерности инкарнационного круговорота. Эгрегориальной кармы. Эгрегор, как мы с вами знаем, каждый эгрегор, крупный эгрегор или метакультура, сами внутри себя устанавливают как бы определенные законы, и в том числе кармические закономерности формируют. Организовывались первичные пространства посмертия, ну и тому подобное. Значит, как мы помним, что в самом начале Рим был очень небольшим, даже еще не государство, ну, город-государство. Народу там, соответственно, было немного. И сначала пространства посмертия строились по типу семья-община, вот как вот в семьях-общинах устраивалось пространство посмертия. Инкарнационный круговорот был, кстати, очень, так сказать, небольшой. Но с самого начала для эгрегора были зарезервированы потусторонние пространства более общего типа, так сказать, общегосударственные. То есть с самого начала предполагалось, поскольку цель была как бы с самого начала поставлена очень масштабная, то с самого начала предполагалось, что потребуется очень много потусторонних пространств для умерших, потребуется много кармического материала, ну, кстати, много всего. Значит, то есть вот, значит, это вот все у нас, значит, формировалось. Но по мере того, как эгрегор, значит, начинает уже жить и как-то развиваться, у него набирает силу точка власти, вот нижняя точка. Поскольку, опять же, планировался большой, крупный эгрегор, предстояло управлять большим количеством людей, точка власти должна была быть очень глубокая и, так сказать, сильная. И поэтому с самого начала эгрегор как бы ныряет вниз, в 12-е зоны, прежде всего в 12-е зоны, потому что власть идет именно вот оттуда основная. И когда это произошло, как раз это сразу это отразилось и на физическом плане, потому что следующий царь, Тарквиний Гордый, он назывался, он нехороший человек. Значит, начинается с того, что власть он захватывает убийством своего тестя. Он был женат на дочери старшего Тулия. И правление его носило деспотический характер с самого начала. Он не считался с мнением Сената, прибегал к казням, изгнаниям и конфискациям. В конце концов, Тарквиний был изгнан из Рима, и народ в собрании по своим центуриям выбрал двух консулов, Брута и Каватина. учредив таким образом республику. Это было в 509 году до нашей эры. То есть Тарквиний настолько досадил римлянам, я вот в прошлом курсе про это там подробно рассказывала, Тарквиний настолько досадил римлянам, что они больше и слышать не хотели о царском правлении. Вот учредили республику, и республика продержалась, ну, практически до Юлия Цезаря. Вот на Юлии Цезаре республика закончилась. Вот этот вот, значит, промежуток мы с вами сегодня и рассмотрим. Что же такое произошло, в конце концов, за вот эти вот, значит, 450 лет, что в конце концов опять народ, несмотря на всю свою ненависть к царской власти, то есть к единоличному деспотическому правлению, почему все равно вынужден был Рим вернуться к такой вот единоличной власти. Ну, проблема тут, собственно говоря, в том, что с эзотерической точки зрения для единовластного правителя оказалось практически невозможно избежать попадания в 12-ю активную, так как Рим должен был расширяться, углубляться, поэтому все равно вот нижняя точка, точка власти, собственно говоря, инвольтации, на инвольтациях которых и держится вот единоличный властитель, она в 12-й активной, тут никуда не денешься. В этом, собственно говоря, вот проблема. Значит, ну и вот с 509 года началась Римская республика. С самого начала римским обществом традиционно управляла малочисленная элита под названием нобилитет. Нобель – это знать по-римски. Статус нобеля можно было получить путем избрания в одну из ежегодных римских магистратур. То есть магистратура – это вот система управления, органы власти. Особенно в преторы или консулы. То есть высшие государственные должности – это были должности консулов и должности преторов. И последующего членства в Сенате. То есть истинный правительственный совет Рима – это был Сенат. В IV и III веке, веках до нашей эры, в каждом поколении в Риме господствовала горстка людей, которые обладали выдающимся авторитетом и способностями, каждый из которых занимал высшую должность неоднократно и таким образом играл в государстве роль военного и политического руководителя. Так, ну вот я могу просто пояснить, что входило в обязанности, что собой представлял должность консула. Основная была вот, главная должность. Это высшая выборная магистратура в эпоху республики. Значение этого слова, одно из значений этого слова – заботящиеся о родине. Такое вот там несколько значений приводится, но вот одно из них – заботящиеся о родине. Должность консула была коллегиальной, то есть консулов было сразу двое. Избирались они на один год в центуриатных комициях. Коллегия двух консулов была учреждена вот сразу после изгнания царя Тарквиния Гордого. То есть после этого никто уже не... Вот, республика, это значит, нету единовластного правления, избирается два консула, и избираются они только на год. Вот такая очень радикальная была мера, такой радикальный поворот от единовластного правления. Сначала консулы выбирались только из патрициев, то есть из самых вот, но в результате борьбы плебеев с патрициями с 367 года до нашей эры один из консулов стал избираться из плебеев. Консулы обладали высшей гражданской и военной властью, набирали легионы и возглавляли их, созывали сенат и комиции, председательствовали в них, назначали диктаторов, производили ауспиции, это гадание по полету птиц, то есть выполняли еще и жреческие обязанности. И в чрезвычайных обстоятельствах Сенат наделял консулов неограниченными полномочиями. Ну, с 367 года до нашей эры право вести судебные процессы по гражданским делам перешло к младшим коллегам консулов, к преторам. По окончании срока должности консулы получали в управление какую-нибудь провинцию и звание проконсула. Ну и вот в эпоху империи, до которой мы с вами скоро доберемся, консулы утратили реальную власть, и эта должность превратилась, по сути дела, в почетный титул, а из выборной превратилась в назначаемую. Так вот, значит, этот самый нобилитет приобрел в Сенате и в государстве такое положение и авторитет, которые позволяли им фактически контролировать и направлять политический процесс и военные действия в эпоху первой великой экспансии Рима, когда Рим подчинил себе всю Италию и нанес поражение могущественной Карфагенской империи. Благодаря сравнительно малой численности нобилитета соперничество за высшие должности было не слишком острым и не создавало трудностей для этих выдающихся людей и для их карьер. Ну, собственно говоря, эти люди и были проводниками осевого эгрегориального тока и основных эгрегориальных идей. После окончания пунических войн, то есть после окончательного поражения Карфагена в 201 году до нашей эры, произошло значительное расширение нобилитета. И установился гораздо более равномерный исход борьбы за высшие должности и славу, не допускающий многократного занятия этих должностей, что ранее было характерно для верхушки римского военно-политического сословия. И более никому не позволено было достичь господствующего положения в государстве. Уже вот республика уже вот полностью утвердилась. И для того, чтобы вот этого, значит, не происходило, чтобы никто не мог достаточно длительное время иметь какую-то единоличную власть, сенаторская элита установила правила, которое требовало десятилетнего перерыва между консульствами и определяло определенный порядок и возрастные требования для занятия важных должностей. По законам республики минимальный возраст консула составлял 41 год для патриция и 42 года для плебея. Ну, правда, были исключения, ну, это уже гораздо более поздние времена. Помпей стал консулом впервые в 27 лет, а Октавиан в 19 лет. Вот. Ну и, собственно говоря, вот после принятия этих всех законов впервые была создана то, что называется теперь карьерной лестницей. То есть для того, чтобы стать консулом, надо было пройти много еще предыдущих, кстати, стадий. Ну и в результате, после 200 года до нашей эры, консульство достигло гораздо больше людей, чем в предшествующей эпохе, и число консульских семей, то есть элита римского нобилитета, в следующее десятилетие существенно увеличилось. Во втором веке до нашей эры число родов, принадлежащих консулярному нобилитету, почти удвоилось. Ну и еще одним следствием правила, который предписывавшего десятилетний интервал, стало то, что в этом веке никто не становился консулом более чем дважды. Просто физически не успевали. Вот. Но там было тоже несколько исключений. Значит, одним из исключений был Клавдий Марцелл, но его формально незаконное консульство было в 152 году. И после этого был принят закон, вообще запрещавший повторно занимать консульство. Ну и вторым исключением стал великий полководец Гай Марий. Но это уже было гораздо позже. В результате борьба за высшую должность стала более ожесточенной. Тем более, что римский консерватизм не позволял увеличивать число ежегодных консулов. Ну, тем не менее, поскольку карьерные устремления у многих римлян к этому времени были очень большие, то их удовлетворению способствовало увеличение числа ежегодных квесторов. Это тоже такая должность, выборная должность. Квесторы специализировались в двух областях. в уголовной юрисдикции и заведовании государственной казной и государственным архивом. Значит, первоначально квесторов было двое, это тоже были такие очень высокие государственные должности. Первоначально квесторов было двое, затем с 421 года до нашей эры четверо, причем к этой должности стали допускаться и плебеи. Позже это число удвоилось, а в 82 году до нашей эры достигло 20, а при Цезаре из-за свойственного его периода расширения бюрократии достигло 40. Значит, одни квесторы оставались в городе для заведования казной и архивом, другие прикомандировывались к военачальникам для ведения финансовых дел их армий, там выдача сумм на содержание, уплата жалований, т.д. Третьи для той же цели посылались в провинции к проконсулам и пропреторам. А четвертые наблюдали в приморских городах и некоторых других местах за поступлением таможенных пошлин и другими хозяйственными делами государства. То есть, ну, естественно, что по мере того, как, ну, собственно, по мере того, как государство к империи присоединялись новые провинции, требовалось все больше и больше, сказать, управленцев высшего звена, ну вот, сказать, увеличивался объем государственных дел, требовались наместники. То есть это было увеличение числа квесторов было не для того, чтобы ослабить борьбу аристократов за должность, а просто это была действительно реальная необходимость государства. Ну и вот это преобразование порядка занятия должностей и вызванное ими расширение нобилитета имело очень важные последствия. Рим перестал ценить в своих политических и военных руководителях опыт и проверенные способности. Пока это было возможно, новых преторов и консулов избирали каждый год, и все они получали годичные или, ну, наместники некоторых заморских провинций, двухлетнее командование, в ходе которого должны были продемонстрировать свои таланты и завоевать славу. И, что немаловажно, богатство. Каждый год треть преторов могла рассчитывать в дальнейшем на годичное консульство. И лишь немногие самые знаменитые и популярные вожди способны были завоевать второе консульство. Ну, если бы только вот дожили, пережили вот эти 10 лет, которые были необходимы. Ну и в результате свелось это все к тому, что крупные войны поручали неопытным полководцам, а тем, кто в этот год оказался консулом. И когда этот год истекал, командиры не оставались во главе войска, но их сменяли новые консулы. Лишь в редких случаях, обычно в чрезвычайных ситуациях, порожденных, ну, дурным ведением дел, военное командование поручали опытному человеку или же оставляли его на посту до окончания войны. Поэтому кончилось это, привело все это к тому, что Римом и все уже огромные, это все Рим расширялся за эти годы, расширялся, по сути дела уже была империя, управлял непрерывный поток новых и непроверенных руководителей, которые могли обосновать свои претензии на командование или ведение войны только тем, что им удалось выиграть выборы. И в результате средний опыт и способности римских руководителей чрезвычайно снизились как раз тогда, когда размер Римской империи и, соответственно, требования, предъявляемые к римским руководителям, резко возросли. Неудивительно, что в результате такой политики римские войска и провинции страдали от постоянной и порой чудовищной некомпетентности и злоупотреблений. Провинциями плохо управляли, часто их бессовестно грабили, так что в итоге пришлось признать необходимость постоянных судов для разбора бесконечных жалоб притесняемых провинциалов на дурных наместников. Временами войны начинались лишь потому, что полководец стремился к славе и добыче. Почти всегда военные действия велись плохо, так что одно-два поражения в начале каждой войны в Риме вошли чуть ли не в традицию. И в результате римские войска часто бывали деморализованы. Старания добросовестных и компетентных наместников и полководцев нередко тут же сводились на нет их некомпетентными или нечистоплотными преемниками. Ну, естественно, что в таких условиях мятежных подданных лишь с величайшим трудом можно было привести в повиновение, так как на переговорах они не доверяли римлянам и боялись вернуться под римскую власть. А римские граждане и союзники начали протестовать против набора в армию, зная, что приходится ожидать неумелого командования и с большой вероятностью поражения и смерти. И если в этот период Римская империя продолжала процветать и расти, то это свидетельствует об исключительной силе, присущей римским гражданам и их италийским союзникам. Однако систему нельзя было подвергать такой постоянной нагрузке бесконечно. В самом Риме прибыли, извлекаемые из должностей, породили постоянное обострение борьбы за магистратуры, что, в свою очередь, привело к учащению подкупа избирателей и других предвыборных нарушений. Чтобы обуздать эту коррупцию, принимались законы, со временем все более и более строгие, и, наконец, были учреждены постоянные суды для разбора дела о предвыборных нарушениях. Но проблема лишь усугублялась. Тем временем прекратилась римская практика постепенного предоставления гражданства италийским союзникам по мере того, как они усваивали латинский язык и римскую политическую и юридическую культуру. И это позволяло их включать в состав римского государства и постоянно обновлять совокупность граждан и разделять благо с союзниками. Это был важный вопрос, так как великое достижение Рима, объединение Италийского полуострова и победа в войне с Карфагеном, в значительной мере был результатом этой великодушной политики в отношении гражданства. После 188 года до нашей эры доступ к римскому гражданству для союзников был фактически закрыт. Такая политика неизбежно должна была усилить напряжение, существовавшее между Римом и его италийскими союзниками. Ранее союзные общины могли надеяться через ограниченное латинское гражданство достичь полноценного римского гражданства. И это, конечно, побуждало их мириться с подчинением Рима. В последние трети II века до нашей эры недовольство италийцев отказом Рима расширять гражданство превратилось в серьезную проблему. А в 91 году до нашей эры оно вылилось в тотальную войну. То есть именно тогда, когда по мере развития империи и ее преимуществ римское гражданство быстро становилось все более привлекательным, а нагрузка, которая легла на римских граждан и итальянских союзников в связи с необходимостью покорять эту империю и поддерживать в ней порядок, соответственно, возрастала, римский правящий класс прекратил предоставление гражданства. Ну, вероятно, причиной этого был, по крайней мере, одной из причин этого был страх правящего нобилитета, что романизированные италийские элиты станут бороться с ними за высшие должности. Вопрос о военных потребностях империи связан еще с одной крайне сомнительной политикой этого времени. С постепенным снижением цензовых требований для военной службы. В армии служили граждане Рима, которые должны были являться экономически самостоятельными людьми, достаточно зажиточными, чтобы приобрести снаряжение для военной службы и чтобы понести издержки, связанные с отсутствием дома и перерывом в делах. Ну, обычно у них были маленькие крестьянские хозяйства. То есть на длительный срок военной службы необходимо было, значит, вот это все оставить, и к тому же надо было еще самостоятельно приобрести военное снаряжение, которое, естественно, в то время было достаточно дорогим. Значит, к этому времени было ввиду вследствие завоевательных советских войн. В Риме был огромный приток иноземных богатств, и в результате деньги обесценивались, и цензовые требования следовало постепенно повышать, чтобы класс военнообязанных оставался на том же самом уровне материального благосостояния. Но все происходило как раз наоборот. Несмотря на то, что беднейшая часть военнообязанных становилась все беднее из-за обесценивания основной денежной единицы римской, в которой оценивалось их имущество, минимальный ценз в денежном выражении даже был снижен. В результате многие из солдат римского гражданского ополчения оказывались на деле слишком бедны для этого. Римское государство вынуждено было вмешаться и обеспечить плату за военную службу. Кстати, эта плата называлась стипендиум. Плату за военную службу и необходимое снаряжение. А когда около 130 года до нашей эры минимальный ценз был окончательно снижен, многие рекруты оказались так бедны, что суммы, вычитавшиеся из их жалования за предоставленное снаряжение, представляли для них невыносимую нагрузку. Ну, его облегчил закон Гая Граха, принятый в 123 году до нашей эры и обязывающий государство снаряжать солдат бесплатно. Так армия превратилась из ополчения граждан среднего класса, для которых служба была почетным долгом, в ополчение граждан преимущественно низшего класса, служивших по принуждению. Не случайно сообщается о возрастании сопротивления набору в армию во второй половине II века. Еще одна проблема римской военной службы, усугубляющая враждебность и сопротивление набору среди римских военнообязанных классов, состояла в том, что, несмотря на постепенное снижение минимального ценза для военной службы, доля римских граждан, не удовлетворяющих цензовым требованиям и не подлежащих набору, все время возрастала. Это означало, что как вот, сегмент общей совокупности взрослых граждан мужского пола, на который ложилось бремя военной службы, постоянно сокращался, а многие из этих людей сами были даже беднее. И это несмотря на то, что в данный период потребность Рима в военной силе постоянно увеличивалась по мере того, как расширялась Римская империя. Растущая масса граждан, владеющих маленьким имуществом или вообще ничего не имеющих, не выполняла никаких военных функций, но создавала серьезную социальную проблему. Они бродили по Риму и другим итальянским городам, страдая от безработицы из-за развития рабского труда, добывая скудное пропитание на подённых работах и благодаря подачкам богатых, и все сильнее разочаровывались в государстве, где их доля была так тяжела. И пока они оставались в стороне от завоевания и поддержания порядка в империи, бремя военной службы, возложенное на их чуть более зажиточных сограждан из военнообязанных классов, доводило все больше этих сограждан до такой же бедности и сопутствующего ей статуса пролетариев. Пролетарий – это римский термин, и первоначально он означал пролетарии – это те, кто приносит государству лишь потомков, пролес, потомки. То есть это те, от кого государству никакой пользы нету, а только они, наоборот, плодятся и размножаются. Это пролетарии. Экономическая система, сложившаяся во II веке до нашей эры, давала этим пролетариям мало надежды или поддержки. Наоборот, римская экономика этого периода служит классической иллюстрацией знаменитого высказывания «богач богатеет, а бедняк беднеет». Но это связано с темой, которую мы с вами в прошлый раз рассматривали, потому что одним из последствий роста могущества Римской империи стал обильный приток рабов в Рим и в Италию, изменивший характер римско-италийской экономики. В IV и III веке значительная часть населения Италии состояла из самостоятельных мелких землевладельцев, из которых, в частности, складывался костяк римского гражданства и римского ополчения. Ганнибалова война, в ходе которой происходило повсеместное и порой губительное разорение сельской местности в Италии, а Рим в массовом порядке изымал землю у союзных общин, оказавшихся нелояльными, положило начало серьезному упадку и искоренению этого крестьянского класса. Многие мелкие землевладельцы были разорены военным опустошением и вынуждены были продать хозяйство более зажиточным соседям, которые могли себе позволить их восстановление. У многих крестьян-союзников римское государство отобрало землю, которая стала частью обширной римской общественной земли. В результате все большая часть италийской земли концентрировалась в руках малочисленного класса невероятно богатых землевладельцев, в основном римских нобелей, которые могли позволить себе скупать земли разорившихся мелких землевладельцев и или обладали достаточным влиянием, чтобы завладеть обширными участками общественной земли. Эти землевладельцы пользовались притоком дешевых рабов в результате победоносных завоевательных войн Рима в начале II века. И в результате они превращали свои земли в рабовладельческие сельскохозяйственные предприятия, которые назывались латифундиями. Таким образом, в италийской сельской местности стали преобладать крупные поместья, где рабы выращивали товарные культуры, например, оливы и виноград для производства масла и вина, и огромные скотоводческие хозяйства, где рабы пасли крупный скот и стада овец. При этом в то время, как богатство империи стимулировали в Италии рост спроса на всевозможные промышленные товары, доступность рабов привела к тому, что мелкие ремесленные мастерские уступили место крупным мануфактурам, на которых трудились рабы. И они стали преобладать в промышленном секторе экономики, вытеснив независимых ремесленников, которые до тех пор были основными поставщиками промышленных товаров в Италии. Ну, короче говоря, огромные богатства империи сконцентрировались преимущественно в руках малочисленной элиты, состоявшей из землевладельцев, предпринимателей и финансистов. Италийскому среднему классу, на котором лежало бремя покорения империи и поддержания в ней порядка, эта империя, как ни парадоксально, несла постепенное обнищание. Средний класс утрачивал землю и хозяйство, превращался в пролетариев, а в экономике его заменяли рабы и вольноотпущенники. Ну, то есть бывшие рабы, отпущенные на свободу, продолжавшие работать на прежних хозяев. Нетрудно догадаться, что и обедневшие граждане, и союзники, и эксплуатируемые рабы были не слишком довольны своей участью. В общем, разумные римские руководители во второй половине II века до нашей эры уже сами понимали, что Рим столкнулся с огромными социальными и военными проблемами, которые требуют серьезных и крупномасштабных преобразований. Это реформа военного набора и военные обязанности, чтобы Рим мог успешно решать военные задачи. Изменение социально-экономической системы, чтобы удовлетворить потребности и устранить недовольство пролетариев. И возврат к расширению гражданства, чтобы союзники были счастливы и лояльны. И вот к такому состоянию пришел могучий Рим к началу, собственно говоря, вот первого века до нашей эры. Значит, что происходило у нас на тонком плане в это время? За этим за всем, что за этим за всем стояло вот, на самом деле? То есть какое было состояние эгрегора и какие были основные тенденции его дальнейшего развития? Значит, к этому времени эгрегор очень расширился, захватил множество чужих народов и полностью их ассимилировать не смог. И на форме это понятно, и на тонком плане тоже. Поэтому эти чужие народы постоянно бунтовали. То есть эгрегору не хватало скрепляющего материала, самой эгрегориальной субстанции, для прочности окраин. Той эгрегориальной субстанции, которую он получал изначально, на которой, собственно говоря, вот все базировалось, ее не хватало уже ни количественно, ни качественно. Уже возникла потребность в принципиально другой эгрегориальной субстанции. Значит, кроме того, основной арматурой, на которой этот весь скрепляющий материал держится. Основной арматурой являются традиции. А у других народов традиции были другие. И вот эта эгрегориальная субстанция очень плохо приживалась на вот этих вот традициях других народов. Поэтому они плохо воспринимали эгрегориальные инвальтации Рима. Но своей эгрегориальной субстанции у тех народов не хватало. Собственно, поэтому они под власть Рима и попадали. И для того, чтобы как-то эту проблему решить, эгрегор римский все время как бы подкачивал, но пытался подкачивать новые порции эгрегориальной субстанции, искать новые ее модификации, и приходилось использовать все большее количество, все большие объемы фантомного материала черного солнца. Опять же, чтобы все вот это вот скреплять, соединять, коагулировать. Ну и естественно, что для этого эгрегор все глубже и глубже уходил в 12-е зоны, преимущественно в 12-ю активную. Это вот очень важно нам понимать, я все время буду дальше это подчеркивать, для того, чтобы стало понятно, что вообще происходило в Риме вот в период перед тем, как он уже окончательно утвердился как империя, ну и потом в имперские годы. Это очень глубокое погружение в 12-ю активную происходило по разным причинам, но в том числе и как бы это была сознательная воля эгрегора, потому что ему это было нужно, это была потребность. Значит, кроме того, вот эти чужие народы заражали внутреннее пространство эгрегора своими программами, своими энергиями нижних зон, разлагая римское общество изнутри. Это и 22-я зона, потому что все эти народы приносили свою магию. И Рим, как мы с вами помним, очень охотно принимал и чужих богов, и чужие культы, все это пытаясь как бы себе на пользу употребить. Но часто это были вещи противоречивые. Потом я еще про это поговорю. Значит, затем вот эти чужие народы эгрегор, естественно, нещадно эксплуатировал, буквально высасывал все жизненные силы. То есть здесь у нас энергии 11-й зоны проявлялись. Ну, про рабство мы с вами говорили. Огромное количество энергии 10-й зоны дали, в свою очередь, огромное развитие 14-й зоны. Ну, не говоря о непрерывных войнах, которые тоже всему этому способствовали. Вот, значит, кроме того, вокруг самого Рима было множество сильных и тоже, так сказать, хищных соседей, которые по разным своим соображениям периодически вступали в борьбу с Римом, ну, либо стремясь отгрызть кусок у него, либо желая найти себе место под солнцем, просто пытаясь занять какие-то пространства, которые Рим контролировал. Ну, вот это вот углубление эгрегора, оно, собственно говоря, шло просто даже еще не только для добычи энергии, материала, так сказать, для текущих нужд эгрегора. Сама логика жизни эгрегора, его собственный хищный характер все больше себя проявлял, и, соответственно, шло углубление, вот, он как бы так вот все время проседал все глубже и глубже. Вот, значит, теперь, значит, вот, ну, я вам рассказала про проблемы, которые возникли в Римском, в Римской республике. Значит, это все говорит о том, что внутреннее устройство государства было, вот, республика, то есть республика, сенат, народное собрание. Вот все эти органы власти не способны были конструктивно решать все проблемы. Дело в том, что сама система власти, вот это, ну, об этом я тоже сейчас говорила, прогнила, и к власти стремились не ради работы на пользу Рима, а для личной выгоды, власти ради власти, почестей, богатства. Вдобавок все большее значение приобретала воля, так сказать, черни, вот низшего слоя пролетариев, которая была очень непостоянна, подвержена, с одной стороны, влиянию низменных инстинктов, хлеба и зрелищ знаменитый, да, лозунг, и значит, этой чернью можно было очень легко манипулировать. То есть очень сильно в эгрегоре было влияние, естественно, 12-й пассивной зоны. Ну и в результате практически никто уже не слышал идею эгрегора, собственно говоря, ради чего это все создавалось. То есть система жизненных ценностей Древнего Рима полностью девальвировалась. Тем более, что для вновь завоеванных народов она была чужда, ну а для вот черни, для самого низшего слоя, тем более, совершенно именно этот Рим, все эти жизненные ценности для них были абсолютно чуждые. Ну и поскольку мы все-таки помним, что Рим по самой своей идее был военным государством, когда-то воинские доблести были самыми ценимыми свойствами вот в Древнем Риме, вот в самом древнем, в самые древние времена. И со временем эти свойства девальвировались, а желание получать доходы от войны только возрастало. То есть война давала деньги, рабов, власть, землю, новые возможности для торговли, в том числе предметами роскоши. То есть, собственно говоря, вот и в жизни эгрегора, и в жизни государства, и в жизни эгрегора, и на тонком плане наступил период глубочайшего кризиса. Значительное ослабление патриотизма вот в результате всего этого лишало эгрегор основной его пищи. Патриотизм – пища его любимая. Значит, эгрегор сам по себе эгрегор стал ставить перед людьми личные цели. То есть вот, поскольку верхняя часть, как бы, эгрегор, он изначально, его изначальная вот, идея была не очень высока, и она как бы, ее вообще уже слышать перестали, и поэтому эгрегор, вот, как бы, перед людьми ставились личные цели, и, то есть, собственно говоря, те, ну, вот, как я уже говорила, те, кто должен был управлять государством, то есть элита, которая должна была управлять государством, пополнялась людьми, которые под влиянием инвальтации нижних зон стремились к славе, богатству, власти. То есть интересы государства для них были на последнем месте. Роскошь и различные пороки получали все больше распространения, и прежние идеалы римского гражданина забывались. Еще, значит, одна проблема на тонком плане в эгрегоре возникла вот в связи с чем. Я про это уже говорила, но еще раз поговорю, значит, скажу. Это очень важно на самом деле. Римляне включили в свою жизнь множество иноземных богов, сущностей, культов. Какие-то они привязывали к своим уже существовавшим, какие-то были совершенно новыми. На завоеванных землях продолжались свои культы. У рабов тоже было совершенно по-всякому. Какие-то группы рабов, если там, допустим, в одном и том же месте находилось много рабов одного происхождения, значит, они какие-то свои, своим богам молились, свои культы продолжали. Там, где были рабы самые разные, там где-то они какими-то римскими богами взаимодействовали, где-то как-то, в общем. То есть в результате в потусторонних пространствах римского эгрегора был очень большой хаос в мире сущностей. Было очень много самых разных сущностей. Все это было очень слабо упорядочено. И, соответственно, это давало очень широкий простор сущностям нижних зон. Дальше. Значит, в каждом эгрегоре имеются пространства посмертия, имеется инкарнационный круговорот, имеются свои, как бы, своя, так сказать, версия кармических законов, то есть как, что, как. Значит, можно себе представить, что если в начале, вот почему я начала с эпохи царей, в начале как бы были заложены основы, как это вот должно быть, было создано вот кармическое, первичное кармическое клише эгрегориальное, были созданы какие-то основы для инкарнационного круговорота, были какие-то закономерности созданы, карма, реализация кармы. Сначала все это как бы, и были, я уже говорил, что были зарезервированы пространства, были, как бы, ну, были учтены возможности, что это все будет расширяться, поскольку изначально предполагалось значительное расширение эгрегора, были зарезервированы потусторонние пространства, которые могли быть использованы и для пространств по смерти, для различных сущностей. Но, значит, это все, в общем, заполнялось достаточно хаотично. Инкарнационный круговорот был достаточно сильно нарушен. То есть, опять же, поскольку самые разные народы со своими особенностями, очень плохо все это встраивалось. Представляете себе, какое количество... Вот я когда рассказывала про рабство, я как раз на это тоже обращала там внимание. То есть огромное количество людей погибали, кстати, вот, оказывались неприкаянные души. Это все очень отягощало эгрегор. Потом, то, значит, вот тема, я не случайно вот, сказать, вот, говорила, поднимала определенные темы, вроде бы, кстати, не эзотерические, но, например, что означало отказ в римском гражданстве. То есть сначала, значит, были определенные правила, по которым, значит, человек становился римским гражданином. Из тех, кто раньше им не был. Это, помимо всего прочего, на тонком плане, это означало, что он включался в инкарнационный круговорот. Он попадал под действие определенных кармических, значит, закономерностей, он включался в инкарнационный круговорот. Так или иначе. Значит, когда вот эти законы были приняты, когда не были приняты законы о гражданстве, определенные, то, значит, получилось, то есть, как бы, эти союзники, римские союзники, которые как бы планировали быть включенными в этот общий инкарнационный круговорот, они остались в пределах, с одной стороны, своего инкарнационного круговорота, с другой стороны, они уже взаимодействовали с эгрегором, они как бы были частью эгрегора, то есть внутри вот этого уже огромного к тому времени эгрегора, там оказалось достаточно много независимых каких-то плохо организованных инкарнационных круговоротов, неупорядоченных пространств посмертия, огромное количество неупокоенных душ. Ну, все это, помимо всего прочего, все это воздействовало и на то, что происходило в жизни, то, что происходило на физическом плане. Это нарушало, соответственно, Рим, даже то, что было для римлян, для самих с самого начала было задано, туда вклинивались всякие совершенно посторонние воздействия. В общем, было состояние такой неразберихи, хаоса, неупорядоченности и в жизни государства, и на тонком плане в жизни эгрегора. Поэтому в результате, значит, это получилось, что множество людей и сущностей, которые определяли политику государства, действовали под влиянием самых разных сил и инвольтаций. И взаимодействие вот этих разнонаправленных воль привело к жестокому политическому кризису. Вот. Разнонаправленные воли. Почему у нас сегодня 19-я зона возникает? Потому что вот это вот в конечном счете сводилось все именно к этому. Вот, ну, Естественно, те иерархии, которые, собственно говоря, вот, занимались этими эгрегорами, этой культурой, эту ситуацию видели, осознавали, но некоторые из них бывали в воплощении, это на собственном опыте это наблюдали. Но, в общем, короче говоря, вот когда этот кризис был уже достиг стадии обострения, то римскому эгрегору пришлось, иерархиям, управляющим римским эгрегором, пришлось применить, так сказать, ну, экстренные меры, которые состояли вот в чем первоначально. Значит, в это время, значит, уже достаточно хорошо в подзеркале были слышны энергии восьмого мастера, восьмая и шестнадцатая зоны. Поэтому уже вот было достаточно много личностей, могли формироваться сильные, крупные, яркие личности, которые могли брать на себя очень важные функции по управлению эгрегором. И из римского Затомиса воплощения начинает спускаться множество замечательных людей. Это именно люди, которые хорошо слышали волю эгрегора, слышали цели, знали цели и действовали бы для исправления ситуации так или иначе. Но одним из первых в этой плеяде был Катон. Затем еще, некоторых я перечислю. Значит, эти люди занимают в структуре эгрегора определенные силовые точки, через которые осуществляется воздействие на ситуацию. Это были крупнейшие деятели древнеримской истории. Это Сципион, это братья Гракхи, это Марий, это Сулла. Я про них, про всех очень подробно рассказывала в прошлом курсе. Это, по-моему, в седьмой лекции были, по-моему, Гракхи, Марий и Сулла, а в восьмой лекции уже был Цезарь. О Цезаре у нас будет разговор в следующий раз, мы как раз в следующий раз уже к империи как раз перейдем. То есть, значит, была череда реформаторов, это великие реформаторы, которые пытались решить серьезные проблемы Рима, но ввиду того, что я перечислила, когда говорила о состоянии эгрегора, правящая элита встретила их непримиримой враждебностью и насилием. Ну и в конечном счете это привело Рим к гражданской войне, разрушению традиционной системы, разрушению республики и переходу к империи. То есть эта республиканская система в том виде, в каком она существовала, не справлялась с управлением всем римским государством. Поэтому, в конце концов, пришлось перейти опять, несмотря на то, что римляне после Тарквиния Гордого они ненавидели царскую власть, в конце концов, снова пришлось к этому вернуться, потому что иначе это государство свою цель, этот эгрегор свою цель выполнить не мог. То есть республиканская система не справлялась с управлением империей. На тонком плане она была не способна проводить нужные энергии, Ну, а, собственно говоря, времени не было. То есть какие-то реформы были проведены, но очень не в полном объеме, очень частично, потом были многие отменены. Сами реформаторы, ну вот братья Гракхи, вы, наверное, помните, они оба брата погибли, один раньше, другой у Тиберии раньше, Гай позже. То есть в результате как бы все шло к установлению системы императорского правления. Первый шаг в этом направлении сделал Сулла. Сулла пришел к власти в 82 году до нашей эры. Он призвал Сенат избрать, сначала он призвал Сенат избрать как бы между царя, интеррекса, поскольку как раз в это время консулов не было, ну, там сложная была ситуация. Опять же, все это я там в лекциях рассказывала, поэтому вы это можете все прочитать. В результате Сенат избрал одного, значит, Луция Валерия Флака, в надежде, что он внесет предложение устроить выборы консулов. Сулла поручил ему внести в народное собрание следующее предложение. Как считал Сулла, для Рима в настоящее время было бы полезно, чтобы в нем было диктаторское правление. Хотя этот обычай прекратился 120 лет тому назад. Тот, кто будет избран, будет править до тех пор, пока Рим, Италия, вся римская держава, потрясенная междоусобными распрями и войнами, не укрепится. Ну, естественно, это предложение имело в виду самого Суллу. И Сулла в конце концов заявил, что в настоящее время именно он будет полезен для Рима. Ну, значит, после этого начались так называемые проскрипции, то есть это проскрипции, это таблички с именами тех, кого следовало ликвидировать. Было убито очень много людей, то есть все враги Суллы были убиты, многие соратники Суллы нажили огромные богатства на распродажах имущества и на внесении богатых людей в проскрипции. Но чтобы сохранить видимость исконного государственного строя, Сулла допустил назначение консулов. Но от этого, собственно, ничего не изменилось. Существующие законы Сулла начал отменять, и вместо них издавал другие. И Сенат Сулла увеличил в два раза. Из наиболее знатных всадников прибавил еще 300 новых членов в Сенат. Но в результате, в конце концов, ну вот мы с вами знаем, что при установлении империи власть Сената практически сошла на нет. Причем в результате Конституция Суллы, можно сказать, это важнейший этап подготовки государственно-правового оформления императорской власти вот, на форме. То есть Сулла как бы сделал первый шаг здесь, поэтому уже вот. И, значит, как раз вот во время всех этих событий, в 100 году до нашей эры, 13 июля, и родился Гай Юлий Цезарь. И его жизнь прошла как раз на фоне тех споров и конфликтов, которые возникли в эти десятилетия. И на протяжении всей своей карьеры он пытался найти решение проблем, порожденных римскими завоеваниями и сопутствующими им социальными, экономическими и политическими переменами. Вот, значит, с Юлия Цезаря мы с вами начнем следующую лекцию, следующее занятие. Вот, значит, а сейчас мы с вами, значит, у нас с вами сегодня будет медитация на 19-ю зону. Деятельность, целенаправленная деятельность, ну, в данном случае это организация деятельности. Это организация деятельности государственной, это организация деятельности личной, это организация деятельностей, стремящихся к различным целям. В общем, как это все вот, то есть вот, собственно, все, что я вам рассказывала, это я рассказывала про то, насколько вот хаотично вот это взаимодействие разнонаправленных воль происходило, хотя, значит, вот при той грандиозной цели, которая стояла перед этим государством, перед этой, перед этим эгрегором, перед этой метакультурой. Совершенно очевидно, что с 19-й зоной там проблемы были колоссальные. Так что, в общем, вот посмотрим сейчас, как что нам покажут. Так, единица. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Двойка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. У меня такое впечатление, что большинство из вас 19 зон вообще не знакомо. Как будто вот впервые медитируете на 19-ю зону. Ну, не всем, конечно. Давайте-ка мы начнем с самого начала. То ли у вас это качество, ну, не у всех, конечно, у некоторых с этим все в порядке, а у большинства это качество как-то совсем не отлажено. Или вы не считали это важным, нужным, или как-то вот даже странным не очень. Как будто незнакомые энергии для вас. Так, еще раз начинаем сначала. Так, единица. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Двойка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Единица и двойка – это умение соотносить свои личные цели с целями более общими. Тройка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Четверка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Пятерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Шестерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Семерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Семерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Шестерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Пятерка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Четверка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Тройка. Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. двойка, рон, ар, агар, ен, грон. Ну ладно, попробуем пранический поток провести. Ступни. Летан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Колени, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Бедра, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Семерка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Шестерка, летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Пятерка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Четверка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Тройка. Летан, авис, юнис, хох, ен, остр, крон, левис, вуул, крон, енох, остр, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Плечи. Летан, авис, юнис, хох йен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти. Литан авис юнис, хох йен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис, хох йен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис, хох йен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица. Литан авис юнис, хох йен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Да, но могу сказать сразу, что с 19-й зоной не только в Древнем Риме было очень плохо. У вас у всех, почти что у всех, 19-я зона практически, ну вот, то есть внутри хаос, внутренний хаос, неупорядоченность, поэтому и желания, устремления достаточно как бы спонтанно возникают под влиянием самых разных импульсов, взаимодействие с сущностями, которые помогают в деятельности, не отлажены. В общем, с 19-й зоной надо работать очень много. Очень много, потому что от этого зависит вообще организация, в том числе и вашей внутренней жизни, и организация вашей работы над собой, организация, ну, я не говорю про внешнюю деятельность, я думаю, что 19-ю зону в основном, ну, я думаю, что, конечно, работали с 19-й зоной, особенно когда надо было конкретно что-то такое там организовать, как-то какие-то там в жизни что-то такого, чего-то такого добиться. А именно 19-я зона как организация внутренней своей, так сказать, жизни, вот, внутренней деятельности. Вот здесь вот надо как-то вот отлаживать это все. Так что вот надо вам с 19-й зоной работать очень и очень. Вот Вера Валентиновна с вами поработает по 19-й зоне. И с вами, и с собой. И с нами, со всеми. Так что, ну, вот так вот. Видите, мы так... Я просто не могла двигаться дальше, потому что вот надо было обязательно вот это место пройти. А с Цезарем там уже другие будут энергии, другие зоны. Вот. Так что, вот. На сегодня все.